Эта мысль появилась у меня не сразу. Разрасталась постепенно, словно я уже давно о ней знал, а теперь только вспомнил. Я решил, что если удастся вспомнить что-нибудь важное, я расскажу обо всем о Келли. Не сейчас, а через несколько недель, когда приведу дела в порядок. Ведь это будет конец моей карьеры. Еще сегодня днем эта идея достигла меня врасплох. Как удар под дых. Но сейчас, ночью, она почему-то стала казаться соблазнительной. Я почти видел, как она заманчиво мерцает в воздухе и с каким-то школьным легкомыслием смаковал ее последствия. Работа детектива — единственная опора, на которой я строил свою жизнь. От нее зависела моя одежда, манера говорить. Она определяла мой распорядок дня, мысли, мои пробуждения и сны. И вот так, небрежно, одним движением руки швырнуть ее прочь, а потом смотреть, как она, кувыркаясь, исчезает в воздухе, в этом было что-то опьяняющее. «Можно будет стать частным детективом», — думал я, «снять обшарпанный офис где-нибудь в старом доме, повесить на матовой двери табличку с золотыми буквами, приходить на работу, когда захочется, с дьявольской легкостью обходить закон и выбивать служебную информацию из взбешенного О'Келли. Может, — мечтал я, — ко мне присоединится Кэсси. Я куплю мягкую шляпу, облачусь в длинное пальто и стану отпускать циничные шуточки, а она будет сидеть у стойки бара в обтягивающем красном платье с видеокамерой, охмуряя какого-нибудь растяпу бизнесмена. У меня невольно вырвался смешок. Я понял, что начинаю засыпать. Это не входило в мои планы. Я стал бороться со сном, но бессонные ночи вдруг навалились на меня, как чугунная плита. Вспомнил о кофе в термосе, однако до него надо было дотянуться, а мне не хотелось двигаться. Я пригрелся в спальном мешке, приспособившись ко всем неровностям почвы. Ощущение уюта усыпляло, как наркотик. Крышка термоса выпала из рук, но я даже не открыл глаза. Не знаю, как долго я спал. Я все еще сидел у дерева и вдруг очнулся, едва сдержав крик. Показалось, будто кто-то над моим ухом громко и отчетливо спросил: «Что это?» Я чувствовал, как кровь медленно струится в затекшей шее. Огоньки в поселке уже погасли, в лесу было тихо, лишь чуть слышно шелестел ветер в ветвях деревьев. Иногда раздавался треск сучка. Питер вскочил на стену крепости, махнул нам с Джейми рукой, чтобы мы замерли, и спросил: «Что это?» Мы находились на улице с утра, как только на траве высохла роса. В воздухе парило, ветер был теплым, как мыльная пена. Небо от жары выглядело бледным и дрожало точно пламя над свечой. В траве под деревом стояли бутылки с красным лимонадом, на случай, если захочется пить. Но они уже нагрелись, и их облепили муравьи. В конце улицы кто-то стриг ружайку. Рядом было открыто окно кухни, и в нем громко работало радио. На обочине две маленькие девчушки по очереди катались на трехколесном велосипеде, и Тара, противная сестрица Питера, играла со своей подружкой Одри в школу. Обе орали на рассаженных рядами кукол. Кармайклы купили поливочный аппарат. Мы бы с любопытством поглазели, как он работает, но миссис Кармайкл была та еще стерва. Питер сказал, что если заберешься к ней в сад, то она проломит тебе голову кочергой. Мы катались на велосипеде. Питеру на день рождения подарили Evil Nivel. После правильной настройки на нем легко можно было перепрыгнуть через пачку старых комиксов. И он решил стать гонщиком, так что мы практиковались. Соорудили трамплин из кирпичей и листов фанеры, хранившихся в сарайчике у отца Питера. «Каждый день будем подкладывать по кирпичу», — обещал Питер, «чтобы он был все выше». Но сооружение шаталось под ногами, поэтому на спуске я жал на тормоза. Джейми пару раз спрыгнула с трамплина, потом отошла в сторону и стала хмуро обдирать с руля наклейку или бить по педалям, заставляя их вращаться. В то утро она явилась позже обычного и весь день вела себя тихо. Джейми и раньше не отличалась разговорчивостью, но теперь в ее молчании возникло нечто новое. Оно давило на нас с Питером, как грозовое облако, и нам было не по себе. Питер соскочил с трамплина, завопил и дико завилял рулем, чуть не наскочив на девочек с велосипедом. «Дурак! Ты нас всех задавишь!» — крикнула Тара через плечо. Она была в длинной цветастой юбке, волочившейся по земле, и в большой шляпе с ленточкой вокруг тульи. «Ты мне не босс!» — усмехнулся Питер. Он свернул на лужайку Одри и на ходу лихо сорвал шляпу с Тары. Тара и Одри дружно завизжали. «Адам, лови!» Я помчался за ним в сад. Если бы появилась мать Одри, у нас были бы неприятности. И ухитрился поймать шляпу, не свалившись при этом с велосипеда. Я нацепил ее на голову и проехался по так называемой классной комнате без рук. Одри попыталась столкнуть меня, но я увернулся. Она была симпатична и сердилась только для виду. Поэтому я старался не наезжать на ее кукол. Тара уперла руки в бока и принялась орать на Питера. «Джейми!» — крикнул я. «Едем!» Джейми стояла у дороги, постукивая передним колесом о ребро бордюра. Потом она бросила велосипед, быстро вскарабкалась на стену и исчезла на противоположной стороне. Мы с Питером сразу забыли о Таре. «Ты совсем спятил, Питер Сэвидж? Подожди, вот мама узнает». Нажали на тормоза и уставились друг на друга. Одри сорвала с меня шляпу и побежала, проверяя, не гонюсь ли я за ней. Мы бросили велосипеды на дороге и полезли вслед за Джейми. Она раскачивалась на подвешенной к веревке шине. Голова была опущена. Я видел лишь волосы и кончик носа. Мы уселись на стену и стали ждать. «Сегодня утром мама меня мерила», — выдала, наконец, Джейми, посасывая царапину на руке. Я невольно вспомнил дверной косяк у нас в доме, полированную деревяшку с карандашными метками и датами, обозначавшими мой рост. «И что?» — спросил Питер. «Стоило подымать переполох?» «Для школьной формы!» — заорала на него Джейми. «Идиот!» Она спрыгнула с покрышки и побежала в лес. «Фить!» — присвистнул Питер. «Что это с ней?» «Интернат!» — проговорил я, чувствуя, как у меня упало сердце. Питер взглянул на меня хмуро и недоверчиво. «Но она не поедет, ее мать сказала». «Нет, она только сказала, посмотрим». «Да, и с тех пор об этом речи не было». «Ну, а теперь, значит, была». Питер прищурился на солнце. «Пойдем», — произнес он, спрыгнув со стены. «Куда?» Питер взял два велосипеда, свой и Джейми, и повез в садик. Я потащил за ним свой. Мать Питера развешивала во дворе белье. «Хватит дразнить Тару», — велела она. «Ладно», — буркнул Питер, свалив велосипеды на траву. «Мам, мы пойдем в лес, хорошо?» На земле было постелено одеяльце, и на нем ползал младенец, маленький Шон Пол, в одном только памперсе. Я слегка толкнул его кроссовкой, он перекатился на бок, схватил меня за ногу и засмеялся. «Привет, малыш», — улыбнулся я. Мне не хотелось искать Джейми. Я бы предпочел остаться здесь и присматривать за ребенком, пока Питер не вернется и не сообщит, что Джейми отправляют в школу. «Чай в половине седьмого», — напомнила миссис Сэвидж. Она протянула руку и пригладила растрепанные волосы сына. «У тебя есть часы?» «Да». «Пошли, Адам». Когда возникали проблемы, мы всегда собирались в одном месте, на верхней площадке крепости. Лестница к ней давно обвалилась, и снизу никто бы не догадался, что там что-то есть. Попасть туда можно было, лишь забравшись по наружной стене и спрыгнув на каменный пол. Обвитая плющом, с торчавшими из трещин кустами, башня нависала над головой, как птичье гнездо. Джемми находилась там, сидела, забившись в угол и уткнувшись в сгиб локтя. Она безутешно плакала. Когда-то давно она сломала ногу, угодив на бегу в кроличью нору. Всю дорогу мы тащили ее на себе, и она не уронила ни слезинки. Даже когда я споткнулся и больно тряхнул ее ногу, только охнула. «Эй, Адам, осторожнее!» Я спрыгнул на площадку. «Уходите!» — крикнула Джемми сдавленным от рыданий голосом. Лицо у нее было красное, волосы растрепались. «Не хочу никого видеть!» Питер остался сидеть на стене. «Тебя отправят в интернат?» — спросил он. Джемми изо всех сил сжала губы и веки, но слезы продолжали течь ручьем. Я едва расслышал, как она прорыдала. Она ничего не говорила, делала вид, будто все в порядке, а сама врала. Ложь. Вот что нас поразило больше всего. «Ладно, посмотрим», — говорила нам мать Джемми. «Можете не волноваться». Мы верили и не волновались. До сих пор никто из взрослых не обманывал нас, по крайней мере, в таких важных делах. И мы просто не могли с этим смириться. Все лето жили в полной уверенности, что нас не разлучат. Питер торопливо прошелся по гребню стены, потом постоял на одной ноге. «Хорошо. Тогда мы все повторим. Объявим им бойкот». «Нет», — зарыдала Джемми. «Она уже заплатила деньги. Теперь поздно. Меня отправят через 2 недели. 2 недели!» Она сжала кулаки и ударила ими по стене.